волнением, традиции, амбициями и страхами. Наши гости не просто спорят, они бьются за свои позиции на этих баррикадах.
В эфире программа «Баррикады», у микрофона Владимир Карпов. С нами сегодня Сергей Бабурин, лидер партии «Российский общенародный союз». Здравствуйте, Сергей Николаевич.
Здравствуйте.
И Иван Стариков, руководитель Центра экономических стратегий Института экономики Российской академии наук, бывший заместитель министра экономики России. Здравствуйте, Иван Валентинович.
Добрый день.
Новость. Экс-министр финансов, бывший вице-премьер правительства Российской Федерации Алексей Кудрин сообщил, что может войти в руководство Центра стратегических разработок, который с 1999 года занимается подготовкой различных программ по заказам президента и правительства. По сути, по мнению ряда экспертов, это означает возвращение Алексея Кудрина во власть. Это раз. Но и во-вторых, есть ощущение, что именно Алексей Кудрин будет писать стратегию экономического развития Российской Федерации на ближайшее будущее. Вопрос, который мы ставим сегодня на баррикадах, очень простой. Это хорошая новость или это плохая новость? Начнем с заявления позиции. Сергей Николаевич, вы первый. Сергей Бабурин.
Если Кудрин собирается продолжать неолиберальную политику Гайдара-Медведева, вот сегодняшнее правительство российское – это полный мрак, то эта новость скорее тревожная. Но я надеюсь, что эта новость радостная, потому что Кудрин 2000 года, когда он пришел в правительство, и Кудрин 2011 года, когда он предостерег нас от правительства Медведева, это два разных человека. Поэтому все зависит от того, в какой ипостаси он будет в этом центре.
При этом вы понимаете, что Кудрин останется Кудриным.
На самом деле он никогда не был глупым, это всегда был его плюс. Многое можно оспорить из того, что он делал, но вместе с тем он был серьезным профессионалом, и многие его экономические решения себя оправдали. Вы что, хотите, чтобы я обязательно его ругал?
Конечно.
Терпеть не могу либералов вот в таких разливах, как Егор Гайдар, Чубайс там и нынешняя российская...
Ну, давайте через запятую Кудрина добавим, что вам тяжело, что ли? Это Сергей
Раньше
Бабурин.
Раньше это было так. Сегодня посмотреть надо. Там много претендентов через запятую нынешних.
Это Сергей Бабурин, лидер партии «Российский общенародный союз». Сейчас слово Ивану Старикову. Пожалуйста, Иван Валентинович.
Ну, поскольку Сергей Николаевич, безусловно, интеллектуал...
Это критика?
Нет, почему? Наоборот.
Критика будет позже, так?
Да, интеллектуал, и я бы хотел сказать, что культура спора – это всегда культура дефиниций. Поэтому, когда он пригвоздил к позорному столбу либералов, я бы хотел все-таки, поскольку он наверняка читал Иммануэла Канта, так вот, в политической философии Иммануэла Канта есть понятие либерализма, в частности, деонтологического либерализма. Так вот, там определение либерала такое: тот человек, мотивы либо поступки, которые мотивируются не стремлением к личному благу, а выполнением долга. Вот в этом смысле Алексей Леонидович Кудрин, находясь на различных государственных постах, все-таки в первую очередь стремился к общему благу. И именно то, что он смог стерилизовать из 4 триллионов шальных нефтегазовых деньжат, 4 триллионов долларов, примерно 400 миллиардов, и создать два суверенных фонда, фонд резервный, форт национальным благосостоянием в значительной степени позволил России в 2008-м без серьезных потрясений переползти кризис. И я надеюсь, мы выйдем из этого. Поэтому, безусловно, если Кудрин возглавит Центр стратегических разработок и будет писать стратегию, то это, безусловно, хорошая новость.
Пока расклад следующий. Сергей Николаевич полагает, что новость может быть тревожной, если Кудрин не откажется от своих либеральных идеалов.
У нас и Набиуллина возглавляла этот центр. Чем это для страны закончилось?
Иван Валентинович Стариков настаивает на том, что это однозначно хорошая новость, потому что Алексей Леонидович хороший человек. Ну, в смысле, профессионал. Правильно понимаю?
Безусловно.
Что вызывает у вас опасения, Сергей Николаевич?
Ну, я прежде всего хочу вот возразить своему собеседнику. Я не критиковал либералов в классическом смысле слова. Это либерте, это святое, это свобода, это все. Я критиковал неолибералов, которые предали своих мировоззренческих предков, потому что неолиберализм Гайдара с его политикой ликвидации денежной наличности, борьбой за то, чтобы мы не видели инфляцию, но мы потеряли и производство, это ничего общего не имеет с классическим либерализмом. И вот если говорить о Кудрине, у меня большие сомнения, например, в его решении размещать стабилизационный фонд в Соединенных Штатах Америки. Я считаю, это принципиально было неправильно. Но в то же время те решения, которые он как министр финансов принимал по совершенствованию нашей бюджетной налоговой сферы, я во многом поддерживаю.
Сергей Николаевич, но при этом наверняка же Алексей Леонидович останется верен себе, то есть монетарист, который денег просто так в экономику, ну, точно вбухивать не будет, будет откладывать также в кубышечку всякий лишний доллар, который появится.
А все в сравнении познается.
Вот что, Силуанов, который сейчас возглавляет Министерство финансов, но это же его человек.
Поэтому давайте мы посмотрим. Все познается в сравнении. Ведь не просто так Кудрин заявил, что он не видит себя в правительстве Медведева. Ведь формально это правительство было тоже неолиберальное. Но речь идет о том, что и неолибералы разные. Одни хотя бы профессионально работают, тот же Кудрин взять, или присутствующий здесь Стариков, как заместитель министра экономики, а другие, они же просто профессионально непригодны вообще,
в принципе. Но я напомню, в 2011 году конфликт на чем вырос? На том, что Дмитрий Анатольевич Медведев настаивал на том, что нам нужно перевооружать наши вооруженные силы. Алексей Леонидович говорил, что эти деньги в таком объеме нельзя вбухивать в оборонку и в армию. И вот с этого все и началось.
Владимир, да. А началось-то ведь, давайте мы посмотрим, куда ушли при Сердюкове деньги? Вот в этом отношении их вбухивали в армию, а на самом деле вбухивали в Сердюкова. А вот если говорить по существу, в чем еще Кудрин был неправ? В том, что он выступал против расширения финансирования социальной сферы и действительно за то, чтобы не выделялись деньги на реформирование армии. Но для этого у нас был президент, который это поправил. И недостаточно. Я считаю, что на социальную сферу вот это сегодняшние секвестры, это губительное дело. И Медведев с Силуановым просто чудовищно, скажем, дипломатично заблуждаются, когда сокращают финансирование образования, здравоохранения, пенсионный возраст у нас стал расти. Правительство бездарно, виноваты пенсионеры.
Кудрин один из первых настаивал на том, что нужно повышать пенсионный возраст.
Вот поэтому Кудрина власти сильно давать нельзя.
Да. То есть, все-таки Сергей Николаевич настаивает на том, что из двух зол выбирая,
нельзя
лучше Кудрин.
Конечно.
Ну и сейчас Иван Стариков.
Я все-таки хотел некоторые, Сергей Николаевич, дорогой, добросовестный, либо недобросовестный заблуждение отделить. Итак, восстановим хронологию событий. 1995-2001 год. Ваш покорный слуга работал заместителем министра экономики России. Средняя цена на нефть в этот период была $16 за баррель. Если убрать дефолт 98 года, экономика росла в среднем на 3% пункта при $16 за баррель. Сегодня 50 катастроф. Я вам добавлю, в 2013 году, задолго до всех санкций, при средней цене $109 за баррель, экономика выросла на 1,3. На самом деле, если некоторые статистические манипуляции убрать, то уже тогда мы были в стагнации. Итак, возвращаемся. Центр стратегических разработок был создан осенью 99 года. Возглавил Герман Греф. Меня и еще 12 человек из правительства тогда пригласили писать первую программу Владимиру Владимировичу Путину.
Так.
Первый срок Владимира Владимировича Путина был блестящим. Например, был принят земельный кодекс, за который непосредственно отвечал я.
Скромно.
Да. Так вот, возвращаясь, я бы все-таки хотел сказать, по всей видимости, спустя 12 лет после окончания первого срока президент понял, что на самом деле надеяться на сырьевую модель российской экономики уже бесполезно. Для того, чтобы заменить сырьевую модель чем-то другим, необходимы люди квалификации Алексея Кудрина. И поэтому он принял вполне осознанное решение для того, чтобы под его следующий срок была написана программа, которая заменит сырьевую модель экономики, позволит России выйти на устойчивую траекторию развития.
Иван Валентинович, что-то мне подсказывает, что возможность у Кудрина написать стратегию, которая позволяла бы соскочить с нефтяной иглы, была. Он годы был в правительстве, возглавлял Министерство финансов, был вице-премьером, полномочий у него было выше крыши. И о диверсификации экономики нам говорили года эдак с 2005-го.
Согласен. Принимаю критику, но, с другой стороны, пытаюсь объяснить. Есть такое понятие «голландская болезнь», суть которой состоит в том, что когда вы получаете некоторые незаработанные деньги, то у вас пропадает желание. И поэтому на самом деле все это тонуло в риторике. В этой части Кудрин не был премьер-министром, он проводил ответственность. Именно он придумал бюджетные правила и стал отсекать определенные доходы для того, чтобы складывать их в пресловутую кубышку. Почему они были размещены в американских ценных бумагах? Потому что на тот момент, да и сейчас, это самое надежное место, где можно было их тогда хранить.
Но мы же их потеряли почти все.
Мы ничего не потеряли.
Да, как раз и гекнулись в 2008 да. году эти ценные бумаги.
Золото, Сергей Николаевич, я вас умоляю. Американцы ни разу не допустили дефолта по своим облигациям. И доллар 1860 года выпуска принимается по номиналу. Я вас уверяю, рубль 1960 года вы нигде не сможете обменять. Поэтому давайте мы с вами все-таки...
Вот, Иван Валентинович, я прошу прощения. Сейчас, вот Сергей Бабурин. Не вводите в заблуждение только радиослушателей, потому что значительная часть денег, вопреки закону, была размещена Кудриным в способах, при отсутствии государственного гарантированной защиты США. И именно вот эти средства мы стали терять в 2008 году, когда вот это у них обвалился рынок жилья, когда у них начались вот рынки и в банковской сфере. Поэтому говорить о том, что мы ничего не потеряли, не надо. Я достаточно хорошо знаю эту ситуацию.
Нет, давайте мы отдельно. Сейчас
Иван Стариков.
Давайте мы все-таки для радиослушателей скажем, что есть понятие, что называется, сами деньги и проценты. Да, безусловно, после кризиса на рынке ипотечных облигаций в Соединенных Штатах доходность наших бумаг уменьшилась. Это правда, я с вами согласен. Но то, что эти деньги каким-то образом были потеряны, вы поймите, доллар является резервной мировой валютой сегодня. Вот он всегда. Вы же не можете прийти в Америку и сказать, почем у вас курс доллара? И вам ответят, доллар стоит доллар сегодня. Поэтому в этом смысле размещенные российские деньги, которые были получены от нефти, они были спасены от обесценивания.
Мы говорим о прошлом,
Иван Валентинович. Да не были они спасены.
Все-таки я хочу уточнить. Мы говорим о прошлом, то, что было сделано, когда были высокие цены на нефть. Сейчас ситуация изменилась. Конъюнктура вообще уже не та. Другая страна, другие взаимоотношения на международной арене. И здесь мы опять вспоминаем о Кудрине. Что, других нет?
Ну, это больше вопрос, наверное, к президенту. Да, вопрос данный.
Но вы же приветствуете, вы говорите, что это классно.
Да, я считаю, что Кудрин блестящий макроэкономист и финансист. Я считаю, что Кудрин, действительно, проводя жесткую политику финансовую и макроэкономическую, не позволил растащить все деньги, вложить их крайне неэффективно. Вот, и что сейчас Кудрин понадобился президенту ровным счетом для того, чтобы предложить новый путь в новых реалиях, в новых экономических условиях. И в этом смысле, если он получит карт-бланш на формирование команды, а я здесь в значительной степени считаю, что успех его как руководителя этой группы, которая будет писать стратегию, будет зависеть, что он будет набирать не по лояльности и сервильности, а все-таки людей, которые имеют невосторженный образ мыслей.
Гуриев вернется к Кудрину.
Вполне возможно, что Гуриев будет
писать. А почему какой-то... вы считаете, что он только либералов сейчас, туда Старик. Должен набирать?
Да, вот, пожалуйста, сейчас вот Сергей Николаевич Бабурин. Да.
Я хочу вот Ивана Валентиновича поддержать в том смысле, что возможный призыв Кудрина прежде всего символизирует крах доверия к сегодняшним разработчикам и к сегодняшним членам правительства в этих вопросах. И то, что потребовалось, наконец, даже для президента, альтернативная модель, абсолютно согласен со своим оппонентом, что Кудрин предлагал различные способы избавления от наших механизмов зависимости от нефти долларов.
Сергей Николаевич, это были довольно жесткие предложения. Так я сейчас могу и про сокращение социальных расходов, и про повышение пенсионного возраста. Это все Алексей Леонидович.
А вот это, не надо, во-первых, демонизировать Кудрина. Он и так страшный человек
и
опасный.
Это его предложение, которые звучали, когда он уже не был министром финансов.
Вот вспомните идеи того же господина Дворковича, который предлагал и пенсии перестать платить, и стипендии ликвидировать. Что вы мне про Кудрина говорите? Вот эта гайдаровская вот эта эйфория, она в правительстве сегодня затхлая просто. И если Кудрин будет ей следовать, он будет обречен. Но я как раз и надеюсь, что при его серьезном, действительно базовом экономическом подходе, он, в отличие от многих сегодняшних временщиков, человек фундаментального образования и имеет большой опыт. И я убежден, что он понимает, что вложение в человеческий капитал, то есть в социальную сферу, что он раньше недооценивал, сегодня должно быть первоочередное.
Я даже не понимаю, откуда
вы эти тезисы берете. А вот пусть он разрабатывает. Пусть он разрабатывает концепцию, посмотрим. Хуже, чем Набиуллина и Медведева, он не будет.
Сейчас обращаюсь к Ивану Валентиновичу. Иван Валентинович, что Кудрин вдруг перестанет быть Кудрином и заговорит о том, что нужно увеличить расходы на социальное обеспечение граждан Российской Федерации?
Нет, я думаю, что Кудрин сможет увеличить расходы на социальное обеспечение, на увеличить вложение в так называемый человеческий капитал,
только
уменьшив расходы, уменьшив долю государства в экономике, которая стала абсолютно гипертрофированной.
Где крестится просто Сергей Бабурин.
Нет, ну что, потому что это самое страшное, что творит наша исполнительная власть последние 25 лет.
Откажется от ряда вещей, которые, например, я очень коротко приведу. Да. Вот, например, мы с ним обсуждали не так давно вопрос либерализации земельного рынка вокруг крупных городов. Вот я сам агроном по образованию, по своему первому, категорически не верю защитникам сельского хозяйства, которые говорят о том, что вот либерализация перевода из категории сельхозземель в другие похоронит сельское хозяйство. Это волнует в первую очередь людей, которые стоят на этих позициях защитников, в кавычках, сельского хозяйства около крупных городов. Им плевать, что 45 миллионов гектар пашни зарастает. А вот около крупных городов, а знаете почему? Потому что процедура перевода земли из сельхоз в землю под индивидуальное жилищное строительство, под промышленность, она непрозрачно запутана. Это главный источник коррупции на региональном уровне. Так вот, Алексей Леонидович вполне соглашается с тезисами, в том числе, которые предлагал я, провести либерализацию. Заявительный принцип. Есть у вас земля? Хотите вы ее перевести? Идите к депутатам, они вам быстро согласуют. Но право застройки купите на открытом прозрачном аукционе. И тогда та чудовищная дельта, примерно 700 миллиардов рублей теневого оборота земли, окажется в местных бюджетах. Потому что все земельные платежи – это местные, Володя, бюджеты, которые сегодня все трещат по швам.
Иван Валентинович,
что в этом плохого, в этой либерализации, вот, Сергей
Николаевич? Я прежде чем Сергей Николаевич ответит, возмутится наверняка, я вынужден уточнить. Вы точно знаете, что Алексей Леонидович думает именно так?
Да, потому что мы несколько раз эту историю с ним обсуждали.
Пожалуйста, Сергей Николаевич.
Владимир, а я хочу вас огорчить.
Вот
я, как юрист, не только не хочу опровергать своего формально собеседника, я абсолютно хочу поддержать мысль, что сегодня в основном за словами о защите земли и теми ограничениями на изменение ее статуса, на ее использование частными лицами стоят жулики.
Да, они на этом зарабатывают, нисколько не скрывая этого.
Я в 1990 году не просто так поддержал частную собственность при изменении Российской Конституции. Когда демократическая Россия за это выступила, коммунисты России были против, то я как юрист просто стал объяснять, что вопрос не в том, кто собственник, а вопрос в правовом режиме использования. Можно говорить тысячу лет, что это государственная собственность, и давать ее в аренду, это будет более льготно, чем это будет частная собственность. И можно к частной собственности, наоборот, подойти. Сегодня У нас нет свободного регулирования, у нас нет реального рынка земли.
Я
у
хочу,
нас чиновничий беспредел. Да,
Сергей Бабурин,
и вот с ним надо бороться.
Сергей Бабурин говорит следующее. Вот специально для слушателей подчеркиваю. Значит, нужно упростить процедуру перевода земель, значит, из сельхозназначения в жилищную застройку. И тогда мы в Подмосковье не в окончательно...
Не в жилищную,
как? Ну, вот, пожалуйста.
Вообще в использовании земли. А вот, Владимир, и вам, и радиослушателям хочу напомнить, и думаю, что Иван Валентинович тут меня только поддержит, что за последние 30 лет мы потеряли 30 миллионов гектаров. Из них 10 миллионов – это та пашня, которая обрабатывалась 100, 200, 300, 400 лет. У нас поля заросли. И вот люди говорят, нет, мы не дадим выводить их из сельхозназначения. Так они не используются под сельхозназначение уже два десятилетия. Отдать людям... Ну, нет, что вы в самом деле?
Отдать застройщикам, вы хотели сказать.
Владимир, Владимир.
Да, сейчас Иван Стариков.
Смотрите, вы поедете в любую сторону от любого крупного города, на сельскохозяйственных землях растут поселки, коттеджные или строительство. Я вот агроном могу сказать, какой здесь был севооборот, кормовой или полевой. Значит, по факту происходит? Происходит. Но от подписи нескольких чиновников областной администрации, а формально по закону процедура перевода бесплатная. Так вот, от нескольких подписей, я вам уже говорил, стоимость земли, например, в Одинцовском районе у нас в 1000 раз вырастает.
Да.
Теперь смотрите, что происходит. На самом деле происходит следующее. Сегодня, как говорил Марк Твен, земля – тот товар, который больше не производится. Земля – это основное национальное достояние. Это основное национальное достояние, если его использовать эффективно, оно позволило бы балансировать бюджеты. Что я имею в виду? Есть, допустим, Одинцовский или Подольский район. Я Московскую область беру, или там рядом с Новосибирском. Новосибирский там пригородный район. И какая-нибудь Кыштовка там. Вот, и Северная. Так вот, в руках губернатора, если вот эти сверхдоходы, которые возникают от такой географической ренты земли, тот, кому она рядом с городом досталась, оказывается в местном бюджете, в отличие от НДФЛ, налога на доходы физических лиц, или прибыль, которая сейчас... Это не цикличные налоги, они постоянные во времени и пространстве. И вы можете, как губернатор, оставлять 20% земельных платежей в пригородном районе, а 80% отдавать и балансировать внутри субъекта федерации региональные бюджеты очень эффективно. И это настоящий федерализм.
Федерализм... Чего там еще у нас? Еще какие-нибудь тезисы можно употреблять?
Меня просто я исхожу из того, что, вот видите, даже мой оппонент в этом смысле поддержал и сказал...
Это меня и пугает.
Вот в этой либерализации, на самом деле, нет ничего плохого, если это либерализация, а не...
Консерватор Сергей Бабурин поддерживает либерала Ивана Старикова, ну все.
В том, что нужно бороться
земельном
с коррупцией.
В земельном
нужно,
вопросе.
Нужно, чтобы люди решали эти вопросы сами.
Главные источники коррупции на региональном уровне таким образом устранить.
Ну что ж, напомню нашей аудитории. С нами сегодня Сергей Бабурин, лидер партии «Российский общенародный союз», который надеется на то, что Алексей Леонидович Кудрин стал другим Алексеем Леонидовичем Кудриным, менее либеральным.
Глядя на нынешнее правительство, он должен уже стать консерватором.
И предлагая выбирать из двух зол, все-таки предпочитает Кудрина, при этом он вызывает у него определенные опасения. Ну и Иван Стариков, который двумя руками за... Алексея Леонидовича, и Иван Валентинович говорит о том, что наконец-то возвращается настоящий думающий человек, который проведет те реформы, которые необходимы Российской Федерации, если коротко. Все. И как бы все сегодня за Кудрина, так что ли получается?
Ну, вы знаете, глядя на нынешнее правительство, даже если бы был не Кудрин,
да я хоть бы сказал, Глазьева поддержали. Лучше... Давайте Глазьева туда поставим.
А кто сказал, что это нельзя совместить? Я за Глазьева, но просто его посадили в золотую клетку, не дают заниматься экономикой, к нему не прислушиваются, но на всякий случай держат в загашнике. Развяжите ему руки, пусть он как советник президента
поработает. А руки развязывают Кудрину. С нами Сергей Бабурин, Иван Стариков, новости.
Разговор непримиримых в программе «Баррикады».
В эфире программа «Баррикады». С нами сегодня Сергей Бабурин, лидер партии «Российский общенародный союз», и Иван Стариков, руководитель Центра экономических стратегий Института экономики Российской академии наук, бывший заместитель министра экономики Российской Федерации. Обсуждаем, ну, по сути, возвращение Алексея Леонидовича Кудрина на властную поляну, на Олимп, можно и так сказать. Ну и Иван Стариков однозначно приветствует возвращение Алексея Леонидовича. Сергей Бабурин тоже как будто бы приветствует, но с подозрением.
С вдруг... подозрением, и причем я особенно подозреваю вас, Владимир. Где вы видите возвращение? Еще пообещали взять в Центр стратегических исследований,
это
а потом близко
неспроста.
Не подпустит Медведев к правительству.
Ну, знаете, у Дмитрия Анатольевича тоже не все, слава богу, поэтому...
Слава богу.
Ну что же, теперь уже будем подключать аудиторию. Телефон прямого эфира 8-495-7373-94-8. Поехали. Слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте. Добрый вечер. Так долго мы не можем. 7-3-7-3-94-8. Да, Алексей, приветствую, пожалуйста.
Да, добрый вечер. Вопрос вот какой. Значит, все мы помним, что Алексей Леонидович вылетел из правительства за то, что не хотел деньги вкладывать в вооружение. И вот теперь представляем себе ситуацию, что Россия не участвует в сирийской операции и нет ее результатов. Я вообще не могу представить, чем бы это кончилось для нас. А вопрос, собственно говоря, вот какой. Вот кто из вас, господа, может выступить поручителем Алексея Леонидовича Кудрина? Потому что я-то лично и многие еще из народа не готовы ему прощать то, что он делал. Кто готов выступить поручителем, что он изменил свои взгляды и что он, придя в Георгиевский зал Кремля, положит руку на Конституцию и скажет: ребята, был неправ, извините. Вот теперь вот будем делать так-то, так-то и так-то. Всем будет понятно и все согласятся.
Алексей,
вот
я просто уточню, вы на что рассчитываете? Что он будет вкладывать в инфраструктуру, перестанет в американские ценные бумаги вкладывать? На что?
У меня есть знакомый товарищ грузин, он создает серию интеллектуальной собственности. Так вот, он говорит такую вещь, говорит: Леха, ты знаешь, по нему началась странная история. Инвесторы русские забирают деньги с Запада и начинают вкладывать собственные проекты. Я хочу, чтобы это чтобы это нашло государственную поддержку.
Спасибо, принимается.
Святые слова.
Кто первый?
Да,
сейчас Иван Валентинович, который готов поручиться.
Я готов поручиться, безусловно, для того, чтобы... началась, говоря научным языком, репатриация капитала российского происхождения из офшоров, а президент бесконечно продляет амнистию. Амнистию на ней пока. Для этого необходимо сделать ровным счетом то, что много раз говорил Кудрин. Провести структурную реформу, суть которых состоит в том, первое, абсолютно очевидная вещь, уменьшить долю государства, неэффективного государства. При 14, при 16 долларах за баррель экономика росла, а при 109 она перестала расти. Это первое. Второе. В общем, сделать так, чтобы деньги отсюда не убегали. Для того, чтобы они сюда не убегали, нужно перестать их пугать. Отменить феодальный институт условного держания собственности, который никого не убеждает в 21 веке. Провести реформу судебной системы. А то, знаете, у нас вроде... судебной системы нет, но есть судебное решение. Она полностью зависит.
Вы наделяете уже Алексея Леонидовича какими-то президентскими полномочиями. Включая
это радиослушатель. Да, он меня, радиослушатель, напряг, потому что он сказал: Кудрин придет, руку на Конституцию в Кремле. В коем случае. Это уже президентские. Близко неолибералов нельзя подпускать.
Так вот, я заканчиваю. Если ровно это будет делать Алексей Кудрин, а я убежден, что ровно это он и собирается делать в новой программе, которая называется «Программа новой экономической политики», такой аналог НЭПа, это будет означать, что ваши чаяния и надежды, что деньги начнут возвращаться в российскую экономику, она начнет расти и качественно, и быстро, то они будут, в общем, сбудутся ваши чаяния и надежды.
Это Иван Стариков, который готов поручиться за Алексея Кудрина, сейчас Сергей Бабурин.
Конечно, я не могу поручаться, и ни в коем случае... Но я действительно и не ставил бы крест на проекте Кудрина. Более того, я считаю, что если будут Кудрина толкать на ту же колею, в которой он ехал, по ограничению социальных расходов, по другим проектам, то это будет полная катастрофа. Ну, зачем нам еще одна Набиуллина во главе этого центра? Второе. Если Кудрин действительно профессионал, и он понимает, что самое страшное – это сегодня у нас не государство вмешивается в экономику, а мурло чиновника – главная проблема, коррупция, которая сверху донизу все охватила. Вот если под этом видеть государство, я двумя руками буду за то, чтобы вот такое государство убрать из экономики. Но я в то же время говорю, что вот в чем ошибка неолибералов? Они считают, что рынок сам по себе все урегулирует. Но мы уже 30 лет видим, что это невозможно. Государство социально ответственное должно быть. И наш шанс не просто, чтобы Кудрин пришел, а чтобы, пусть даже под его руководством, была разработана программа, ну, если хотите, правительство национального спасения, чтобы это было правительство коалиционных политических сил, консерваторов и либералов, которые, чтобы тот же Глазьев был, например, министром экономического развития, чтобы там пришли люди,
которые... Дело завершится дуэлью, я боюсь, в случае, Сергей Николаевич.
А вы хотите только Халуев и Подхалимов собрать в кучу?
Я все-таки не думаю, надо. Что Иван Валентинович говорил не про Мурло, а под...
Коррупционера,
а... Да, что Кудрин будет все-таки, как это, антикейнсианцем, примерно так.
А, сейчас я...
Сейчас Иван Стариков.
Коснусь Кейнса, все-таки я в этой части что хочу сказать. Сергей Николаевич же наверняка читал Маркса, и он... В общем,
и даже, от него не отрекался.
Да, не отрекался. Он чеканно сформулировал формулу Маркса, на самом деле, что у бюрократии нет частной собственности. Но государство есть частная собственность бюрократии. Что мы и наблюдаем сегодня. Поэтому, когда я говорю, что отменить феодальный институт условного держания собственности, это ровным счетом то же самое.
Это позиция и настоящих консерваторов, а не только либералов.
Забрать у чиновника право распоряжаться государством как своей собственностью. Это одна часть. Вторая часть. Я очень коротко скажу. Вот смотрите, нас же всех, мы же ходим, и покупку еды отложить нельзя. Ходим в магазин и видим, что происходит с ценами на продукты. Москвичи сейчас меня служат и в других городах. Продовольственная инфляция. В чем предложение? Вот то, что мы обсуждали. У нас рынок финансовых услуг монополизирован. Есть один Россельхозбанк, практически государственный, и рынок сельскохозяйственной техники, Росагролизинг. Что нужно сделать? Те деньги, которые вкачиваются сегодня, необходимо поддержать создание частных лизинговых компаний, тот же Россельмаш, который бы создал компанию, от государства получал возмещение, чтобы к нему пришел крестьянин, говорит Бабкину: Константин Анатольевич, я хочу у тебя комбайн взять. Ну, давай. Ну, вот я меньше, чем под 7% в год тебе в лизинг его дать не могу. А крестьянин знает, что Бабкин-то ему под 7% даст, но ему 5% государство компенсирует. Только 2% он будет реально платить. И тогда вот те деньги, которые закачиваются в квазигосударственные структуры, они сегодня пошли бы гораздо эффективнее за счет распределения рисков в экономике. Образовалось много частных лизинговых компаний, которые бы начали конкурировать за лизингополучателя, за крестьянина, предлагать новые услуги. И тогда эти же самые деньги работали совершенно по-другому.
Я понимаю, о чем вы говорите.
В этом суть.
Я просто боюсь, политики, что мы сейчас углубимся в одну вот эту тему.
Это все, не вылезем, Володя, никогда. Володя, одна фраза. Это все в конечном итоге отражается в литре молока, килограмме колбасы, мяса, хлеба. Вот это все транслируется.
Обычно только у нас эти деньги не пускают сразу в производство, а куда-нибудь подальше выводят, в тихие гавани, где есть возможность после того, как ты быстро на марже отбил эти копеечки.
Это гайдаровская традиция, если вы хотите. Сергей Бабуев. Я просто хочу в другую сторону обозначить. Когда мне говорят, что давайте больше денег в оборонный комплекс, так, я за. Так. Нам нужно здесь все переоснащать. Но ведь у нас это делается на уровне блефа. У нас миллиарды уходят в песок. Вы мне скажите, вот за эти несколько лет, сколько десятков миллиардов зарыто в так называемую проекту «Ракету Ангара», которую делают 22 года, еще не сделали. Такого затяжного проекта не было в Советском Союзе никогда, в мире никогда, у нас он есть. Или вот когда говорят, что сейчас у нас опять ракетный космос пошел. Делягин правильно недавно напомнил про мой родной омский полет. Вот туда его включили, под ту же Ангару, все. К чему это приводит? Из 4 оставшихся от 2 десятков тысяч работников, 4 тысячи, их сокращают до 2,5.
Поэтому Алексей Леонидович скажет, не давать. Не давать денег. К черту
давать.
Не умеете
давать.
Тратить, не давать. Давать.
Но должна не быть давать. Конкуренция. Конкуренция. Когда у нас сегодня тотально монополизировали во всех сферах судостроение, авиастроение, ракетостроение. И что? И у нас вот тот же Сердюков вопрос. Монополизировал военные институты по одному институту по направлению.
Вопрос
в советское
зала.
Время, что вы дурные хотите... были? Два института были в разных концах страны.
Нет, давайте определимся, подождите. Мы, у нас идет приватизация конструкторских бюро для того, чтобы они между друг с другом конкурировали, или вы имеете в виду какую-то иную конкуренцию конструкторских
Я
бюро?
Я имею в виду, чтобы были альтернативы. Где сегодня альтернатива Ангаре? Нет Ангары. Альтернативы, так? Так, потому что полет, который мог быть альтернативный, его под Хруничева засунули. Миг сухой, нашли альтернативу, когда проглотили самостоятельные авиастроительные заводы.
Сергей Бабурин, ну, Иван вы? Стариков, коротко очень, Иван Валентинович, потом еще другие вопросы, да.
Я коротко очень хочу сказать, что на самом деле не может быть мощной армии у слабого государства. Россия экономически слабое государство, поэтому для того, чтобы нам создать мощную оборонную промышленность и мощную армию, для этого необходимо, чтобы заработала экономика. Чтобы мы там не 15-й, сейчас 16-й экономикой стали, а 2-й, 3-й. И для этого все у России есть. Поэтому вопрос сегодня формирования новой экономической политики под руководством Алексея Кудрина, это вопрос запустить экономику. Вот в таком порядке, а потом с работающей экономики формировать... серьезные расходы и на национальную оборону, и на образование. На
отложить, короче, лет на 15.
И, кстати, почему бы не предложить тому же Глазьеву предложить свою альтернативную программу?
Он уже предлагал.
Ну, хорошо,
посмеялись.
На совбезе. На совбезе выступил. Так и вот доклад был, я весь прочитал.
Тем более. Да, Иван пишет, Кудрин будет настаивать на немедленном повышении пенсионного возраста и новых налогах на обнищавший народ.
Поспорил.
Я категорически против его программы, пишет Иван. Иван Валентинович,
да. Ну, во-первых, тезка, если это Иван, тезка, вы меня сейчас, если слышите, то я вам хочу сказать, что Кудрин с 2000 года предлагал повышать пенсионный возраст по 3 месяца в год. Вот.
Причем повышать же?
Когда, повышать, когда у нас были деньги, вот, для того, чтобы плавно распределить нагрузку на бюджетную систему. Сегодня, к сожалению, у нас происходит следующее. У нас число пенсионеров увеличивается, мы вползли в демографическую яму, а число работающих уменьшается. Здесь два пути. Если вы хотите платить пенсии пенсионерам, нужно увеличивать налоги на труд, на вашу зарплату, Иван. Понимаете? Поэтому в этой части необходимо сбалансировать. Да, это крайне непопулярная мера. Но если бы мы в гомеопатических дозах стали это делать, начиная с 2000 года, то, что предлагал Алексей Кудрин, мы были бы сейчас в другой ситуации. Однако тогда решили, что... Ну, не будем даже этим раздражать народ. Сейчас придется это делать, как бы тяжело ни было. Но я убежден, что в гораздо меньшей степени ущерб от этого будет, если будут приведены в порядок государственные финансы.
Это Иван Стариков, Сергей Бабурин.
А может быть, надо, Иван Валентинович, начать с того, что тех людей, которые привели к сегодняшней экономической ситуации, нужно выгнать. Из правительства, от власти. Вот когда мне говорят, что «Единая Россия» обречена на победу на парламентских выборах, я говорю, никто в мире не поверит, что партия, которая привела нашу страну к катастрофе, и что ее поддержали люди, скажут, русские совсем с ума посходили. Но не надо до такой степени... Это я не к оппоненту, это я, Владимир, к вам,
народ,
к радиослушателям обращаюсь.
Да.
Но не надо людей такими глупыми считать. Поэтому пусть Путин перестанет бояться победы КПРФ, пусть он перестанет бояться победы оппозиции. Но важно то, чтобы не просто пришли люди другие, но чтобы мы не повторяли ошибку с нынешним правительством.
Так вы про других
нужны
или профессионалы. Про Кудрина? Кудрин уже был, ну чего?
Знаете, мне тоже говорят, господин Бабурин, вы были депутатом, а да. Я вот собираюсь баллотироваться по Москве. И я говорю, да, потому что мы начинали реформы, но мы не те начинали, которые сегодня осуществляются. И я, например, абсолютно убежден, что профессионализм Кудрина в соединении с коалиционным правительством после выборов, это может быть реальный выход из сегодняшнего трудного положения.
Я запущу голосование... У нас нет такой явной оппозиции сегодня друг к другу. Итак,
Алексей Кто безоговорочно, Кудрин... а кто с оговорками.
Да, это очень важно будет обратить внимание в том числе и на оговорки. Я напомню новость в следующем, то, что экс-министр финансов и бывший вице-премьер правительства Алексей Кудрин может войти в руководство Центра стратегических разработок. Ну, точнее, эксперты говорят, он уже практически вошел, возглавил этот центр стратегических разработок. Таким образом, говорят о возвращении Кудрина во власть. Ну, и это хорошая новость. Это 134-21-35. На этом настаивает Иван Стариков, однозначно, и двумя руками. С этим солидарен, но по другой причине, и Сергей Бабурин, потому что он из двух зол выбирает меньшее, и Кудрин в его понимании гораздо меньшее зло, чем нынешнее правительство.
Лучше ужасный конец, чем ужас без конца.
Да, вот это хорошая новость, 134-21-35. Это скорее плохая новость для вас. 134-21-36. У нас два варианта. Это хорошая новость. 134-21-35. Кудрин возвращается. И плохая новость. Это 134-21-36. Плохая в том, что Кудрин возвращается. 7373-94-8. Слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Добрый вечер, Сергей Алексеевич.
Да, Сергей Алексеевич.
Вот... Оглядываясь 15 лет назад, гости как считают, оценивают кадровую политику Владимира Владимировича Путина?
То есть?
Вот за 15 лет кадровую политику оцените. Вот кого он ставил, с кем он работал, окружение его. Есть ли в стране кадровая политика или нет ее?
Так Кудрин, хорошая новость или плохая, Сергей Алексеевич? Вы куда-то нас в сторону.
Отвратительная, хуже знаешь, нет.
Спасибо, плохая.
Я оцениваю кадровую политику... отрицательно, потому что я не могу для себя объяснить, почему, например, он до сих пор не избавился от нынешнего правительства. Вы поймите, пусть меня обвинят, что я по римской традиции любой разговор к этому свожу, но то, что творится у нас в экономике, в образовании, в здравоохранении, что у нас менеджеров понаставили на отрасли, которыми должны руководить профессионалы, это не кадровая политика. Это просто метод тыка, и, к сожалению, я просто в печали от всего этого.
Это Сергей Бабурин, сейчас Иван Стариков.
Ну, я агроном по своему первому образованию, занимался селекцией. Это отрицательная селекция все эти 15 лет, когда отбирались, на мой взгляд, не по достатку мозгов, а по избытку угодливости и сервильности люди. Это возможно только в условиях отсутствия политической конкуренции. Что правда, то правда, постепенно... Реально политическая конкуренция была заменена симулякрами. И это привело к тому, что сегодня...
Возвращается Кудрин.
Да, возвращается Кудрин. Вот. И возвращается реальная политическая конкуренция. Я в этом убежден уже на этих выборах.
Как у вас автоматически все происходит? То есть Кудрина вы наделили какими-то полубожественными полномочиями, которые придет и изменит политическую структуру, да, и суды и прочее.
Люблю Ярослава Гашека. Браун, солдат и швейки, помните, никогда еще не было, чтобы совсем не было. Так что обязательно будет.
Хорошо. Комментарий. Руслан, за столько лет Кудрин ничего не запустил, зачем ему опять что-то доверять? Какой смысл пенсионный возраст повышать, если у нас безработица растет? Третий номер по голосованию дайте против всех уже требует Руслан.
Абсолютно нельзя повышать пенсионный возраст. Надо избавляться от тех, кто этого требует, вместо того, чтобы работать на социальной сфере. Я не имею в виду своего собеседника или Кудрина. Кудрин на эту тему давно молчит, потому что его модель повышения была обвалена теми, кто пришел после него. А вот, извините, молодежь, которая у нас в правительстве, им сказать, ну, не можете решить вопрос с обеспечением пенсионеров, уйдите, придет средний возраст, который эту задачу решит.
Дмитрий из Москвы, Кудрин, олицетворение действующей власти, это вам, Иван Валентинович. У нас есть молодые грамотные экономисты и только старые, типа Кудрин, или только старые, типа Кудрина, интересуются 204.
Ну, он еще не совсем старый, мой ровесник, 55 лет, Алексей Леонидович, точно так же, как и мне, поэтому это
возраст... Вечно молодой,
да. Возраст расцвета сегодня. Но, безусловно, я убежден, что в Центр стратегических разработок, поскольку там не будет такого бюрократического аппарата, а будет система проектных офисов, и будут создаваться офисы под решение задач, наверняка будут привлечены очень толковые молодые ребята.
Коротко итоги голосования. 10% говорят, как славно, что Алексей Леонидович возвращается. 90%, ну, как-то не очень этому рады пока.
Володя, страны и нации к новым историческим рубежам двигает меньшинство. Вот это меньшинство есть 10%, которое...
Но настороженность оправдана. Если он вернется со старым багажом,
это будет плохо. 10% двинут страну вперед.
Ну, сейчас прогулки по старой Москве. Спасибо за участие в программе.